Как была в то время технически оснащена Красная Армия? В 1920-1925 годах нам в основном приходилось довольствоваться вооружением, оставшимся от старой царской армии, слабой и отсталой в этом отношении. Современной боевой техникой промышленность еще не могла снабдить Красную Армию. Однако принимались всевозможные меры по улучшению технического состояния армии и флота. На Третьем Всесоюзном съезде Советов специально обсуждался вопрос о создании прочной экономической базы обороны Союза СССР и обеспечении Красной Армии новой военной техникой. Тогда же, по указанию ЦК партии, начался пересмотр стрелкового, артиллерийского и авиационного вооружения старых систем для того, чтобы отобрать лучшее и усовершенствовать его. Увеличиваются ассигнования на техническое оснащение армии, восстанавливаются предприятия металлопромышленности, в том числе оборонные. Создание отечественной авиации и флота партии удалось с самого начала превратить буквально во всенародное дело. Еще в 1921 году Совет труда и обороны принял специальное постановление о разработке программы «Минимум» в строительстве воздушного флота. На его развитие отпускались десятки миллионов золотых рублей. Весной 1923 года создается добровольное общество друзей воздушного флота, которое за два года собрало 6 миллионов рублей золотом. На эти средства было построено свыше 300 боевых самолетов. В итоге уже в 1925 году были прекращены закупки самолетов за рубежом. С 1922 года комсомол — шеф военно-морского флота. За три призыва добровольцев на флот прибывают 8000 комсомольцев. Происходит восстановление и организационное укрепление военно-морских сил, которые тогда состояли из Балтийского и Черноморского флотов, отрядов кораблей на Баренцевом, Каспийском и Белом морях, а также нескольких озерных и речных флотилий. Модернизацию и капитальный ремонт на Балтике проходят линейный корабль «Октябрьская революция», бывший «Гангут», 7 эскадренных миноносцев, достраивается крейсер «Профинтерн», на Черном море входят в строй крейсер «Червона Украина», около 60 отремонтированных кораблей и вспомогательных судов. В целом же, восстановление и модернизация кораблей военно-морского флота в основном заканчивается к 1928 году. Для создания отечественной военной техники, разработки новых современных образцов вооружения, необходим был подъем творческой конструкторской мысли. В 1924 году РВС Союза СССР утверждает положение о комиссии по военным изобретениям. В состав комиссии вошли Каменев, Тухачевский, Уншлихт и другие. Создается ряд научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Работу КосАртопа, комиссии особых артиллерийских опытов, консультируют такие видные ученые, как Крылов и Чаплыгин. Организуется опытное строительство новых отечественных образцов самолетов и авиационных двигателей в знаменитом ЦАГИ, Центральном аэрогидродинамическом институте. Здесь талантливые конструкторы Поликарпов, Туполев и другие конструируют опытные образцы истребителей и бомбардировщиков, среди них ТБ-1, полетно-техническим данным, превосходивший зарубежные самолеты этого типа. Выдающимися трудами в области реактивного двигателя и космических полетов обогащают советскую науку Циолковский и Цандер. Всемирно поддерживаются работы в области стрелкового оружия, талантливых изобретений Тихомирова, Токарева и других. В 1927 году Дегтярев совместно с Федоровым создает ручной пулемет новой системы, который по конструктивным и боевым качествам превосходил пулеметы иностранных марок. Тогда же мы получили отечественную полковую пушку калибра 76 мм, а затем зенитную пушку. Однако в целом техническая оснащенность Красной Армии 20-х годов была, конечно, на низком уровне. Сказывалось трудное экономическое положение страны, недостаточное развитие военной промышленности. Не хватало станковых и особенно ручных пулеметов, еще не было автоматической винтовки, а старая трехлинейка нуждалась в модернизации.